нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Сейчас будем страшные кровавые дела разбирать. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Я хочу еще раз вам объявить фильм, который на меня произвел очень большое впечатление, документальный. Сегодня по НТВ в 14.15 будет фильм Елизаветы Листовой о гибели теплохода «Армения» ровно 80 лет назад. И казалось, ну что там разбираться, да, оказалось, что очень во многом надо разбираться, и очень, и есть много очень важных документов, которые плюс к фильму вот должны вот уже вот-вот-вот-вот быть вывешены на сайте. Я смотрел, как это сделано очень здорово, там можно посмотреть подлинные.
На сайте НТВ, да?
На сайте НТВ у нас ссылка, да, будет, как и ссылка на фильм сейчас. Я вам скажу, что это очень большая работа. И потрясающе, конечно, и то, что вот год назад, год там нашли Армению, 1,5 километра она лежит, и становится понятно, как, конечно. И примерно можно высчитать, сколько людей там погибло. Mm-hmm. Порядка 3000 все-таки. Вот, на этом теплоходе, который уходил из Ялты 7 ноября. 41-го года. Посмотрите обязательно. Посмотрите, я имею в виду конкретный фильм. Посмотрите, может быть, он будет висеть все равно на сайте. Посмотрите, это того стоит, дорогие друзья, и это я гарантирую. Мне посчастливилось принять некоторое участие в этом фильме. Так что я вам скажу, что это очень большая работа. Очень. Вот так, ну давайте мы приступим, что ли, к ужасам.
Да, тоже дело уже более чем 40-летней давности, и тоже в нем вопросов, скажем так, гораздо больше, чем ответов. Те, кто смотрит нас в YouTube или в Яндекс.Дзене, видят фотографию. Это фотография относительно современная. Района Скид-Роу или Скид-Роуд, и так произносят. Это такое вот гетто неблагополучия в самом центре Лос-Анджелеса, даунтаун. Гетто, которое образовалось очень давно, на самом деле, еще в 19 веке. Там был район, где проживали строительные рабочие. В основном, естественно, это были рабочие невысокой квалификации, которые приехали на строительство различных городских объектов. Жили они во всяких времянках. Потом там начали строить для них всякие очень дешевые такие картонные, можно сказать, дома. И вот с этого момента этот район стал районом криминала, районом, где распространялись всяческие пороки. Великая депрессия очень много всего добавила. И дальше, вот несмотря на то, что Лос-Анджелес каждое десятилетие, что называется, прибавлял в солидности, становился все более и более и более дорогим городом Соединенных Штатов, пока не стал одним из самых дорогих, насколько я понимаю, соперничает с Нью-Йорком в этом смысле. Но вот эта его язва в самом центре, она остается по сей день. И вот сколько было губернаторов, сколько было начальников полиции, сколько было окружных прокуроров. Это как с московской хитровкой до поры до времени, да, пока не пришли большевики и просто волевым решением ее не ликвидировали. Вот. Она переживала всех градоначальников и всех полицмейстеров. Вот здесь то же самое. Ну, здесь большевиков пока не было, и поэтому концепция прав человека заключается в том, что человек имеет право быть бездомным, ежели хочет. Если он при этом не нарушает других законов, то только за то, что он бездомный, его нельзя преследовать. Конечно, не получается не нарушать других законов, потому что все эти бездомные не просто так. Это наркоманы, это алкоголики, это люди с сильными психическими расстройствами. Они не просто так оказались.
Но... У всех свои истории, но там
разумеется,
в основном, да.
Разумеется, довольно много историй. Вот последние 10-15 лет Skid Row как-то заинтересовались различные... Ну, благотворительные организации всегда интересовались, но заинтересовались... фотографы. Вот появилось много фотографий. Я не случайно взял современную фотографию. Дело в том, что фотографий 70-х годов практически нет. Не любили фотографировать язвы, не хотели выставлять это все на всеобщее обозрение. Вот. А так, ну, мало что изменилось. Ну, появились вот эти вот капроновые палатки. А раньше были там всякие шалаши, сварганины из каких-то одеял, каких-то коробок, ящиков, всего прочего. А так все то же самое. Люди живут на улицах, население этого района относительно постоянное, около 8 тысяч человек. Ну, вообще посчитать, конечно, невозможно. И вот сколько не было попыток выселить, предложить какое-то муниципальное жилье, какие-то полицейские, разумеется, методы всячески опробовались. Но, тем не менее, этот район живет, существует, и, естественно, неизбежно становится районом страшных преступлений, потому что вот эти вот люди, проживающие в нем, это то, что в науке называется виктимные типы, то есть те, кто с большой долей вероятности должны стать жертвой. Естественно, что это привлекает различного рода людей, которые понимают, что своим кровавым инстинктам здесь проще дать выход, чем в каком-нибудь благополучном районе, где и полиции побольше, и, так сказать, цена человеческой жизни повыше. Интересная мне встретилась такая демографическая информация. Подавляющее большинство преступлений в Соединенных Штатах Америки, в частности в Лос-Анджелесе, а в Калифорнии высокий уровень преступности, достаточно высокий, хотя он очень разнится, опять же, от района к району, совершается представителями цветного населения, причем в основном афроамериканского, потому что доля там индейцев, и выходцев из Азии и так далее 1-2-3%. А вот по серийным убийствам более 2/3 – это белые.
Угу.
То есть именно серийники, видимо, соответствуют доле в населении Соединенных Штатов, что показывает, что это явление, видимо, не социальное, а скорее психиатрическое. Да? И вот в 70-е годы полиция впервые в Скид-Роу фиксирует то, что вот сами американские журналисты, писавшие об этом деле, называют, можно перевести как «взлом расового шаблона». Появляются серийные убийцы афроамериканцы. И первым, кто наводит ужас на Скид-Роу, ну вот, например, я нашел одну из немногих фотографий из прошлого века, да, не из нынешнего, вот такие персонажи там бродят, ну, да, бродят по улице. Улицам, да? Вот. Вот этот вот человек на костылях, которого вы видите, к сожалению, более качественной фотографии найти не удалось. Это некто Вон Гринвуд, серийный убийца, который сначала в 64-м году убил двух человек, потом у него образовался перерыв, связанный с тем, что он отбывал срок за другое преступление. А дальше, выйдя из тюрьмы, он убил в 74-75 году 9 и заработал прозвище «Skid Row Slasher». В английском языке довольно много глаголов, связанных с резанием. У меня такое ощущение, что больше, чем в русском. Вот, например, глагол «to slash» означает «наносить резанные раны». То есть он в основном своим жертвам перерезал горло. Вот это его, так сказать, почерк, он «slasher». Наш сегодняшний, с позволения сказать, герой получит прозвище «Skid Row Stabber», тот, кто наносит удар колющий холодным оружием.
Угу.
Мы переводим как «мясник» со Skid Row.
У нас всё получается.
На самом деле, у нас вот несколько человек, имеющие несколько разные прозвища.
У нас много хороших глаголов. «Кромсать»,
ну, ну, да, но вот существительное...
«Шинковать».
А «шинковать» как-то все-таки с капустой ассоциируется, а не с кровавыми преступлениями.
Ну, это зависит. Ну, да.
Лос-Анджелесская полиция. Вона Гринвуда достаточно быстро поймала, чем очень, так сказать, гордилась. Дальше, уже в 78-м году серия преступлений, хиллсайдские убийства, два белых убийцы, похищают, мучают, убивают женщин. Тоже в начале 78-го года Лос-Анджелесская полиция раскрыла это дело. Суда еще не было, но уже было понятно, что взяли тех, и что обвинение больших проблем в суде иметь не будет. И вот на этой волне такой профессиональной славы Начинается очередная серия. Причем серия очень интенсивная. Буквально одно за другим следует убийство. И сразу стало понятно, что это серия. Это далеко не всегда сразу становится понятно. Вот здесь как-то стало понятно, что очередная серия.
К тому времени стали лучше разбираться как раз.
Лучше, а самое главное, что здесь сразу несколько признаков объединяющих. Mm-hmm. Вот смотрите. 23 октября 1978 года. 50-летний Джесси Мартинес. Первая жертва, которую потом само обвинение исключит из списка, потому что ну никак невозможно будет доказать не только связь с обвиняемым, но даже с этой серией. Дело в том, что у Джесси Мартинеса отсутствовал один, может быть, важнейший квалифицирующий признак вот именно этой серии. Он единственный из последствий погибших, кто не был бездомным. Он был человек достаточно благополучный, у него была профессия, у него была работа, он был повар, ну, невысокой квалификации, там, не фешенебельного ресторана, но он в какой-то забегаловке в районе Скидроу работал, жил в другом районе, сюда приходил. Вот он был найден зарезанным. Дальше. Через 6 дней, 29 октября, вторая жертва, 32-летний Хосе Кортес. На следующий день, 46-летний Брюс Дрейк. Еще через 4 дня, 65-летний Хендерсон. Через 5 дней, 9 ноября, самое, пожалуй, такое громкое из убийств, которое произошло не в районе Скидроу, а в одном из достаточно благополучных районов города, в районе городской публичной библиотеки, но убит был один из обитателей Скид-Роу, который просто там побирался. Вот. Его зарезали, причем практически на глазах у трех таких же обитателей Скидроу, которые хорошо его знали. Перед тем, как вот это все произошло, к ним подошел человек, как они его потом описывали, афроамериканец. Им показалось, то ли он представился, что он пуэрториканец, то ли им показалось, что он говорит с пуэрториканским акцентом. Он перебросился с ними фразой. Он сказал: «Меня зовут Лютер». После чего он направился в сторону скамейки, на которой сидел вот этот самый несчастный Мартин Джонс. Они на какое-то время, там буквально на несколько секунд, отвлеклись на что-то другое. Затем они услышали крик, сообразили, что кричит их знакомый, подбежали к нему, он уже умирал. Но он успел ответить на их вопрос, кто это сделал. Он сказал: вот парень, который только что отошел. То есть убийцу видели. Проходит всего 2 дня, зарезан 57-летний Франциско Родригес. На следующий день двойное убийство в течение одного дня 2 разных человека. Да? 17 ноября 35-летний Мелфорд Флетчер. Дальше 45-летний Фрэнк Гарсия неподалеку от мэрии города, то есть тоже в благополучном районе, но тоже обитатель Скидроу. И дальше, вот это очень важно, 21 января 1979 года, последняя жертва, 26-летний Луис Альварес. Почему это важно? Потому что между предпоследним и последним убийством проходит 2 месяца. До этого через 3 дня, через 4 дня, а то и 2 в один день, и тут вдруг большая 2-месячная пауза. Это полицию, естественно, чрезвычайно насторожило, и это, собственно говоря, и выведет их на след. Вот заголовок из «Лос-Анджелес Таймс», вот как раз вот на следующий день после этого двойного убийства «Two more Skid Row Murders», то есть к этому времени уже образуется устойчивое «Skid Row Murders». Да, то есть не только полиция, но и газетчики уже пишут об этом как о серии убийств. Да? Конечно, в принципе, можно из этого выражения не понять, как принадлежащий там совершенный одним и тем же человеком. Но дело в том, что в Скидроу смерти, в том числе и насильственные, случались достаточно регулярно. То есть здесь в данном случае имеется в виду именно действия вот убийцы. Полиция начала проверять, а кто же это у нас в течение 2 месяцев не мог совершать убийство. Понятно. Скорее всего, по той причине, что этого человека либо не было в городе, либо он был в городе, но был надежно заперт.
Ну да.
И проверяя карточки полицейского учета, они довольно быстро выходят вот на этого, на этой фотографии вполне благообразного человека, да, ничего такого, молодой, 29-летний. Вот его, собственно говоря, и зовут, господи боже мой, прошу прощения, наш главный герой.
Бобби сегодня... Максвелл.
Бобби Максвелл, совершенно верно. Бобби Максвелл и до встречи с полицией Лос-Анджелеса к ангелам не принадлежал. Значит, прибыл он в Лос-Анджелес, где у него жили две сестры. Прибыл он незадолго, буквально за несколько дней как, до того, как произошло первое убийство, из родного штата, из штата Теннесси. А на родине он задержался, потому что отбывал несколько лет тюремного срока за вооруженное ограбление. Вот он вышел. Поехал сразу к сестрам, потому что никакого другого жилья у него не было. И через несколько дней на Скид-Роуд будет обнаружен первый убитый. Почему именно Максвелл заинтересовал полицию? Потому что ровно вот в эти два месяца, что убийств не было, Максвелл сидел в местной тюрьме, отбывая двухмесячный срок. За что? Полицейские патрули, значит, патрулируя район, обнаружили, к этому времени уже произошло, практически все эти убийства произошли, поэтому полиция, значит, делала стойку на малейшее, так сказать, что-то, вызывающее у нее беспокойство. Они средь бела дня увидели человека, он, Максвелл, крупный такой, вот такой, так сказать, богатырской наружности, чернокожего, ну, в этом районе это, этим никого не удивишь, но в полицейской ориентировке после убийства Дэвида Мартина Джонса вот это вот пуэрториканское описание, оно присутствовало, да, поэтому на это обращали внимание. И он стоял в какой-то показавшейся им достаточно странной позе над телом мертвецки пьяного бездомного, лежащего на мостовой. Они решили проверить, что это за человек, и, значит, когда они его задержали, он попытался оказывать сопротивление, его задержали жестко, и при обыске у него обнаружили при себе обоюдоострый нож. Ни много ни мало длина лезвия составляла 10 дюймов, то есть 25 сантиметров. Но это не тот нож, который носят для того, чтобы, как помните, Аркадий Райкин говорил, да, колбаску порезать, закусочку порезать. Да,
закусочку
порезать. У меня, да, закусочку, да, порезать. Так вот, это нож для более серьезных дел. Значит, его признали виновным в ношении при себе неразрешенного оружия. Concealed weapon. Спрятанное оружие, дословно. Да? И впаяли ему с учетом его предыдущего тюремного опыта по полной программе 2 месяца. Вот он эти 2 месяца отсидел, через 2 дня вышел. То есть вышел на свободу, через 2 или 3 дня новое убийство, которое по всем признакам входит в ту же самую серию. За ним начали следить, его не сразу, так сказать, его взяли в разработку, начали собирать о нем сведения, запросили, ну, выяснили, естественно, достаточно быстро, что он в Теннесси сидел, запросили тамошнюю оперативную службу тюрьмы, чтобы они поговорили с его, значит, сокамерниками, кто-то из которых еще продолжал находиться на государственных хлебах, и выяснилась очень интересная подробность, что он часто сокамерником аттестовался Лютером. Судя по всему, в его голове Лютер сплелся с Люцифером, потому что он пользовался в равной степени именем Лютер и прозвищем Сатана. Вот он, господи, да? И действительно, эта ошибка дорогого стоит, потому что, ну, она нетипичная, конечно, да? Но дело в том, что Лютер появится в этой серии еще один раз, и полиция уже об этом знала. В середине где-то этой серии на автобусном вокзале Лос-Анджелеса в уборной на стене была обнаружена кровавая надпись, которая гласила: «Я Лютер, и я убиваю алкашей ради их спасения».
Понятно.
Значит, когда они получили сведения о том, что он себя давно еще в Теннесси отождествляет с Лютером, то его задержали, за ним следили, задержали его в такой момент, когда у него при себе опять был нож. Почему это важно было полиции? Задержание с признаками совершенного правонарушения облегчало им возможность получить судебный ордер на обыск. Это же Америка, да, здесь, в общем, нужно судью еще убедить, что вы схватили на улице подозреваемого, и, так сказать, жилище его должно быть обыскано, тем более, что он жил не один, а у своей сестры. Получили ордер на обыск и нашли в доме, во-первых, коллекцию ножей, а во-вторых, и это больше всего, значит, полицию обрадовало, обнаружили его дневниковые записи, где, ну, не весь дневник был посвящен всяким сатанистским там соображениям, но они встречались достаточно регулярно. Отдали это экспертам по почерку, те сказали, ну, предварительно тот же почерк, что на автовокзале.
Ну, как-то все очень совпадает.
Очень.
Как-то легко слишком, мне кажется. Ну, посмотрим через 4 минуты примерно.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, спрашивает, так у него была теорийка, как у Родиона Романовича?
Никаких следов теорийки мы не... То есть, ну, вот за исключением вот этих отдельных разрозненных высказываний по поводу того, что... И то он, не он. Вот смотрите, давайте подведем промежуточный итог. Значит, полиция собрала, на первый взгляд, действительно очень внушительный набор косвенных доказательств.
Честно говоря.
Смотрите. Во-первых, конечно, хронологические рамки, да? Его нет в Лос-Анджелесе, нет убийств. Он приехал, через несколько дней они начинаются... Они прерываются на 2 месяца, аккурат, когда он заперт в, значит, тюрьме, и возобновляются через несколько дней после того, как он из этой тюрьмы выходит. Задержала его полиция, когда он стоял над, значит, беспомощным вот этим спящим пьяным, и у него при себе был огромный нож. Он подходит под описание, которое оставили свидетели, видевшие, единственные, кто видел убийцу. Более того, рядом с другим убитым, он был убит на лавочке, так вот, на лавочке обнаружили отпечаток ладони принадлежал Максвеллу. Плюс отдельные сатанистские записи в дневнике, плюс его послужной список, так сказать, до всего, да. И, кроме того, опрошенные свидетели показали, что вот он, когда к сестрам приехал, сестры жили не в Скидроу, то он в Скидроу ходил как на работу. Вот буквально каждый день он туда, так сказать, зачем-то волокся. Но на самом деле ни одной... Да, и эксперты-почерковеды, которые утверждают, что вот кровавая надпись... Но это все косвенные доказательства. И дело в том, что многие косвенные доказательства, когда их в суде начали, так сказать, испытывать на прочность, этого испытания не выдержали. Например, с 3 свидетелями. Одного свидетеля уже не было в живых, он успел умереть. Пока готовилось, довольно долго готовились слушания. Но 2 других, когда им предъявили для опознания уже, так сказать, живого человека, они оба его не опознали. Причем один не опознал довольно категорично, сказал, вообще ничего общего с тем, кого я видел, вот этого самого Лютера. По поводу почерка. Несколько экспертов сказали, ну да, вот мы видим, значит, определенные характерные черты, фрагменты. Вы можете однозначно дать экспертное заключение, что это его почерк? Нет, не можем, это почерк похож, это может быть его почерк. И вот, собственно, да, что касается отпечатка ладони, здесь вопросов никаких, его отпечаток, но он наследствие сказал, ну да, я регулярно, как вы знаете, в Скидроу уходил, я на этой скамейке не раз сидел. Эксперты, вы можете сказать, когда оставлен отпечаток? Нет, сказали эксперты, конечно, не можем. И вот так практически по каждому пункту. Тем временем очень долго тянутся предварительные процедуры, почти 5 лет с момента ареста до момента, когда его выведут на процесс. Это было связано с тем, что возникла куча всяких боковых, дополнительных юридических осложнений, из которых самым сложным и самым громким, это очень обсуждалось не только в лос-анджелесских газетах, но и в юридической прессе по всем Соединенным Штатам, было следующее обстоятельство. Значит, естественно, что денег на адвоката у него не было. Сейчас, разумеется, вот в нынешней Америке, я думаю, что известные адвокаты выстроились бы в очередь с учетом интереса к бедному афроамериканцу, обвиненному на основании одних косвенных улик. Тогда такая очередь даже и не думала выстраиваться. Но нашелся достаточно известный адвокат, вот он, Пирпойнт Лэдли, который со своей командой сказал: «Окей, мы готовы его защищать бесплатно, но мы предлагаем ему сделку. Он уступает нам права на написание потом книги об этом процессе». Они прекрасно понимали, что это вообще очень уязвимый момент насчет конфликта интересов, поэтому дали подписать своему подзащитному 11-страничный контракт, в котором он подписал, что он понимает все узкие моменты, там они были разъяснены, эти узкие моменты, да. Но судья, тем не менее, сказал: нет, я не могу позволить этой команде адвокатов его защищать. Это конфликт интересов. Конфликт интересов вызывается тем, что они могут плохо работать, его защищая, потому что с точки зрения книги гораздо интереснее, чтобы был обвинительный
вердикт. Вот только хотел сказать,
кому да. интересно читать про то, что какого-то парня оправдали. Ну, значит, полиция плохо сработала. Что тут читать-то? Оправдали и оправдали. По этому поводу прения продолжались несколько лет, и дело дошло до Верховного суда штата Калифорния, который в конечном итоге вынес по этому поводу отдельное решение. Можно такого рода, если клиенту были разъяснены все про и контра, такого рода может быть нормальным возмещением за услуги адвоката, и судье было, так сказать, велено допустить его, ну, не велено, там немножко другие отношения в американской системе, но Верховный суд дал заключение, что это не является препятствием к участию адвоката в этом самом деле. Тем временем обвинение, конечно, понимая, что у них не очень хорошая, так сказать, не очень прочная позиция, находит ключевого свидетеля. Его зовут Сидни Сторч. Как потом выяснится, это человек, который всю свою жизнь постоянно влипал в какие-то истории, в которых подлог, вранье, подделка, мошенничество. То есть это такой Остап Бендер, только очень мелкого разлива и не такой веселый и жизнерадостный. Как началось в свое время, его выгнали за какие-то махинации из армии США, где он служил по контракту, так вот он и кочевал, так сказать, от одного неуспеха к другому неуспеху. И к тому времени он уже не раз оказывал обвинению, полиции, услуги на сетке тюремного информатора. И вот здесь обвинение допустило самую свою несомненную, безусловно, самую свою грубую ошибку, если не сказать преступление. Ну, в общем, преступление, конечно. Они не просто воспользовались его услугами, зная, что он жулик, до мозга костей пробы ставить негде, но они солгали на суде, утверждая, что он никогда до этого не был информатором, и скрыв его послужной список, так сказать. То есть они сделали все для того, чтобы скрыть информацию о том, что он человек заведомо нечестный. И еще одно, самое ключевое, они скрыли соглашение. Дело в том, что ему грозило 32 месяца тюрьмы за какое-то очередное несовершенство, и он доторговался до снижения до 16, если он даст показания по этому делу. Ну, в принципе, сделка с правосудием в Соединенных Штатах,
да,
это легальная
вещь. Да, но это немножко другое.
Но в данном случае то, что они скрыли информацию об этой сделке, это, конечно, ключевая вещь.
Да.
И он дальше выходит, так сказать, на процессе с коронной арией и говорит: да, мы с ним 3 месяца просидели вместе в тюрьме в одной камере. Позвольте, говорит защита, какие 3 месяца? 4 дня тюремные записи показывают. Обвинение говорит: не-не-не, это напутали в тюрьме, там, вы знаете, как плохо ведутся регистрационные журналы, вот прецедент, короче, засыпали присяжных примерами дел, в которых действительно регистрационные журналы тюрем не позволяли на них положиться. Окей, верим, 3 месяца вместе просидели. И вот я помню, как-то читал я газету, а в этой газете было написано, что на лавочке был обнаружен отпечаток ладони, И сосед мой сказал: ой, действительно, какой же я идиот, я же всегда ношу перчатки с отрезанными пальцами для того, чтобы следов не оставлять. А тут вот я что-то вот прохлопал и снял. Так это ты? Ну да, вроде как, вот я их, значит. Защита, надо сказать, крутилась, как уж на... Ну, нет, нехорошее сравнение. Защита, в общем, из сил выбивалась, но делала все, что возможно. И в конечном итоге, с точки зрения защиты, дело ни в коем случае нельзя назвать провальным, потому что из 10 предъявленных убийств, 11 с самого начала, само обвинение не стало включать, вот то первое Мартинеса, из 10 предъявленных убийств они 8 отбили. Жюри присяжных согласилось только с двумя убийствами, с убийствами Мартина Джонса и Фрэнка Гарсии, вот тех двоих, которых убили не в Скидроу. Насчет остальных, в трех случаях жюри присяжных сочло, что вообще никак не доказано, значит, отношение Максвелла к этим преступлениям, а в 5 остальных... Жюри сказала, мы не можем прийти ни к какому определенному моменту, то есть решению. Судья сказал, тогда я объявляю мистрайл, то есть по данному делу суд не состоялся. Обвинение могло как бы дело отправить на доследование и еще раз с ним выйти в суд, но обвинение сказало, нет, нам достаточно тех двух, по которым он признан виновным, мы не будем эти дела ворошить. Еще раз, понимая прекрасно, что у них не очень надежная позиция. Но по двум убийствам, одно соединенное с грабежом, он был признан виновным. Обвинение потребовало смертной казни, которая в Калифорнии применялась достаточно широко. Но по законам штата Калифорния этот вопрос тоже должно решать жюри присяжных. Может ли быть применена смертная казнь? И жюри присяжных, просовещавшись несколько дней, заявило, что оно в данном случае не считает возможным применение смертной казни. Поэтому Максвелл был приговорен к пожизненному заключению, но без права условно-досрочного освобождения. То есть он должен всю жизнь провести в тюрьме. Дальше. Он начинает бороться и борется все вот это время. Единственная возможность, которая, так сказать, есть с юридической точки зрения, это получить так называемый habeas corpus. Это старинное понятие с конца 17 века англосаксонского права, которое исторически восходит habeas corpus, иметь тело. Mm-hmm. Да? Это требование, чтобы человек мог сам представлять себя в суде, чтобы он мог быть вызван в суд по своему делу для того, чтобы отстаивать свои, значит, нарушенные права. И вот, собственно говоря, Максвелл несколько раз в течение этого времени подает прошение с просьбой предоставить ему вот этот самый habeas corpus для того, чтобы в суде доказать, что он не получил справедливого суда. То есть он хочет оспорить, так сказать, результаты.
Ну да.
У него появляется юрист, женщина, которая как раз специализируется вот на такого рода делах. Она из таких вот юридических фанатиков, которые, почувствовав, что здесь может идти дело об осуждении невиновного человека, там зачастую вообще бесплатно или за какие-то небольшие гроши от благотворительных фондов, она берется за его дело. Но надо сказать, что правосудие калифорнийское достаточно упорно ему отказывает. Да, рассматривают подробно предмет. На один раз 30 свидетелей вызвали. Пока не грянул гром. Гром грянул в конце 80-х годов, когда некий полицейский и тюремный информатор, некий Лесли Уайт, никакого отношения к этому конкретному делу не имевший, поссорился со своим куратором в офисе окружного прокурора и от обиды, что-то ему там не додали, через своего адвоката передал журналистам, что он готов рассказать всю правду о том, как полиция и офис окружного прокурора используют вот этих самых информаторов. И напел такого, что дальше в течение нескольких лет будут идти проверки, десятки людей лишатся своих должностей, и выяснится, что в общем по 225 делам использовались сообщения в качестве доказательств недостоверных информаторов. Значит, Лесли Уайт прямо говорит, вот мы, так сказать, читали газеты, из газет узнавали какие-то обстоятельства, из газет узнавали, понимали, что у обвинения явно совершенно не хватает доказательной базы, после чего говорили, а вот, так сказать, мы что-то слышали, мы что-то видели, вот если нам предоставят хорошие условия соглашения, то мы готовы, значит, дать показания. И в этой компании одним из ключевых, так сказать, актеров был вот этот самый Сидни Сторчик. А начали разбираться. Всплыла вся вот эта неприглядная история, что офис окружного прокурора скрыл и то, что он с ними давно сотрудничал, и что он лжец такой, что пробы ставить негде на нем. На этом основании Максвелл подает просьбу о пересмотре дела. 2 года ее мурыжит суд графства апелляционный и говорит, нет, да, мы согласны, доказано, что Сторч лжец и мерзавец, но не доказано, что в данном деле он дал ложные показания. Вот в данном деле не доказано, что он был лжецом. В конечном итоге, долго ли, коротко ли, на самом деле очень долго, больше 30 лет все это продолжалось, в конечном итоге апелляционный суд уже штата Калифорния принял решение о том, что да, в данном деле, в 84-м году, когда был процесс, справедливый суд не был ему предоставлен, что если бы не показания Сторча, то с большой долей вероятности присяжные не вынесли бы обвинительный вердикт даже вот по этим 2 убийствам. Но Максвелл к этому времени находился в коме, потому что в результате сильнейшего сердечного приступа он впал в кому, и было понятно, что он из нее не выберется. 1.5 года врачи его поддерживали в этом состоянии, но в конце концов было принято решение его отключить от аппаратов, когда стало понятно, что в сознание он уже никогда не вернется. К этому времени уже было принято решение о его оправдании. То есть он умер оправданным, но узнать он об этом не узнал. Вот если в заключение кого-то интересует мое мнение, у меня сложилось такое. Это, безусловно, грубейшее нарушение со стороны прокуратуры. Безусловно, я почти уверен, что если бы не вот этот мухлёж с этим информатором, который то ли врал, то ли не врал, но с его репутацией, конечно, предположить, что врал.
Ну и потом он заинтересован.
Конечно, да, прямая торговля, да. Если бы не это, то, скорее всего, присяжные на косвенные не повелись бы. Это американские присяжные. Но, с другой стороны, я не считаю, что мы можем быть на бытовом уровне абсолютно уверены, что
это не он.
Да. Тем более, что как только его закрыли окончательно, эта серия прекратилась.
Ну, что тут скажешь?
Вопрос. Вот, мы вот ведь не случайно, у нас вся серия, которую мы предлагали, это вопросы неотвеченные. Вот
да.
Вы безошибочно выбрали один из самых неотвеченных вопросов.
Мы вам хотим предложить оскорбительную литературу.
А без всякой связи. Просто
да
вот,
нет, ну, так
вот,
да. Суд императора над издателем Николаем Надеждиным, опубликовавшим философическое письмо Петра Яковлевича Чаадаева в Российской империи в 1836 году.
Если выберете, то заодно поговорим, что это за суд императора такой.
Да, еще. Суд над Шарлем Бодлером по обвинению в богохульстве и нарушении моральных норм 1857.
Это нормальный суд департамента Сены.
Да. Судебный процесс «Королева против Хиклина» по обвинению в непристойности в печати. Великобритания, 1868 год.
Еще более нормальный суд «Олд Бейли».
Иск Соединенные Штаты против книги, именуемый «Улисс». Соединенные Штаты, 1933 год. И 5-й суд над издателем Лоуренсом Ферлингетти по обвинению в публикации непристойной поэмы Аллена Гинзберга «Вопль. Соединенные Штаты. 1957
Человек
год».
Совершенно феерического мужества, феерической биографии. Лоуренс Ферлингетти умер год назад в возрасте 100 лет.
100 лет.
100 лет.
Решайте.
Он участник войны.
Решайте. Я, к сожалению, не буду присутствовать. Я только как удаленно смогу как-то вас послушать.
Вот, но это накладывает на нас еще большую ответственность. Мы же не будем знать, в какой момент вы на нас смотрите, а в какой нет.
Да, так что внимательно.
Так что нам придется с Никитой
внимательно,
просто
пожалуйста, внимательно,
все время господа. Вести себя пристойно.
Вот. Ну что ж, всего вам доброго. Я на неделю прощаюсь. Вот,
а мы, как
еще...
обычно, ждем вас в родительском собрании и в книжном казино сегодня.
ЕГЭ,
у нас ЕГЭ по иностранному языку, да. И Владимир Рыжков со своей книгой «Болтая» в
казино. Да, это очень здорово. Он долго ждал эту книжку, еще одну. Да, спасибо.
Нет, ребята!